Послание Ефесянам, 2 глава, и мы будем читать с 13 по 15 стихи. Послание Ефесянам, 2 глава, с 13 по 15 стихи. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своей закон заповедей и учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». Аминь. Братья и сестры, с праздником Дня Пятидесятницы, с праздником Троицы! Сердечно вас поздравляю! Текст и события, братья и сестры, почему это праздник День Пятидесятницы? Почему он называется Днем Святой Троицы? Потому что произошло излияние Духа Святого на учеников. Ветхозаветный праздник Пятидесятницы, как воспоминание о событии неспослания Торы, обретает в Новом Завете качественно новый смысл, новое содержание. Слова «Троица» нет ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Но читайте Писание, братья и сестры. В Иисусе Христе явлен не просто иудейский Мессия. В Иисусе Христе явлен тот, который был равен Богу. Кого поставите рядом с Богом? Кто рядом может стать с Ним? Но тот, который был равен Богу, не почитал за акт хищения это равенство. И вместо того, он имел образ Бога, но вместо этого принял образ раба. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог Отец превознес его и дал ему имя выше всякого имени. И вот исследователи Писания соглашаются в том, какое это святое имя, непроизносимое вслух имя, которое под страхом смерти запрещено было произносить вслух иудею. Читал Тору, всегда заменял это слово на слово «Адонай». И вот имя выше всякого имени присвоено учителю из Назарета по имени Иисус. Самое, что сложно объяснить, братья и сестры, каким образом иудеи, первые из уверовавших, склоняются перед Иисусом воскресшим. Братья и сестры, вы знаете, что иудей ни перед кем не должен был склонять колен? Ну, ни перед кем. Господу Богу поклоняйся, Ему одному служи. Но первые уверовавшие склоняются перед Ним с исповеданием «Господь мой, Бог мой». Мы настолько привыкаем к этим строчкам Писания, что даже у нас ничего внутри не шевелится. Но представьте себе, кто в здравом уме и доброй памяти, особенно тот, который с молоком матери впитал слова «Шмы». Господь Бог твой есть Господь един. Как представить себе, что кто-то из иудеев преклоняет колено перед Иисусом Христом, о котором Петр скажет в день Пятидесятницы: «Твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал ныне сего Иисуса». И вот вам непроизносимое вслух имя Господом и Мессией Христом. Воскресение Иисуса Христа подтверждает Его полномочия как Мессии, больше того, как Господа Вселенной. Первые уверовавшие евреи, этнические евреи. Проблема начинается когда? Когда другие евреи из стран рассеяния, они пришли в Иерусалим, чтобы... Они живут теперь в Иерусалиме. Так называемые эллинисты. И первые уверовавшие, особенно апостолы, живут так, как будто бы они никогда не слышали повеления Иисуса идти до края земли. А вот один из эллинистов по имени Стефан вспоминает слова, которые он сам не слышал, но Господь говорил о том, что Господь разрушит место сие. Так? И эти слова стоили ему жизни. Он заплатил жизнью, потому что ты можешь многое в иудаизме, но ты не трогай храм. Ты не смеешь трогать храм. На этом зиждется, в том числе на этом, один из краеугольных камней иудаизма, иудейский храм. Ты слова не смей сказать на святое место сие. И он заплатил за это жизнь. И вот тогда рассеялись и стали благовествовать. Все, кроме апостолов. Первые из уверовавших иудеев. Они все обрезаны. Братья и сестры, позвольте мне утверждать, они продолжают соблюдать субботу. Помимо этого, они собираются в первый день недели для общения. Но они все продолжают жить в рамках ветхозаветнего закона. До каких пор? Постучался в дом язычник, в двери общины, она церковью не называлась. Их называли как? Назаряне. Назарейская ересь. Чудаки появились, которые почитают Иисуса Мессией. И, кстати, иудеи до времени достаточно терпеливо относятся к этой группе верующих. Все было ясно, понятно до тех пор, пока в двери общины не постучался первый из язычников Корнилий. Петр видит видение. Не приведи, Господи, вас увидеть такое видение, брат и сестра. Видит сплошную нечистоту. Если бы он был православный, 3 раза перекрестил бы себя. Говорит, Господи, никогда даже и не думал. Встань, заколи и ешь. Он не слышит этого. 3 раза слышит. Потом думает в недоумении. Что такое? Господи, там у калитки стоят уже люди, посланные от Корнилия. И вот он идет. Идет для того, чтобы проповедовать им о Христе. И потом в отчете братьям, которые собрались уже Петра отлучать от церкви. За что? Как это ты ходил и ел вместе с язычниками? Читайте 11 главу книги Деяний. Смертный грех. Как ты посмел разделять общение с язычниками? Петр говорит в свое оправдание. Братья, принимайте какое угодно решение, но с ними произошло то же самое, что и с нами вначале. А что произошло? Когда я еще говорил, он еще не закончил. Вернее так, там написано, когда я еще только начал говорить. Дух Святой сошел на язычников, и они стали говорить на иных языках. Вот тебе раз. Ломает все наши стереотипы. Ни молитвы покаяния, ни водного крещения, а Дух Святой снизошел на них. И вот тогда, братья и сестры, возникает вопрос, на каких условиях принимать уверовавших из язычников? 15 глава книги Деяний. Собираются брать. Петр с Варнавой приходят, говорят об этом. Свидетельствует о том, что благодать Божия делает среди язычников. Симон встает и говорит... А вот Иаков, брат Господень, председательствует на этом богослужебном соборе. Он тот, который говорит последний. И самое для меня удивительное, что и Симон, и Иаков принимают решение. Братья, как же мы будем возлагать на язычников бремя, которое не могли понести ни мы, ни отцы наши? И вот здесь, вернее, вот это размежевание двух общин обозначается в случае со Стефаном, когда для уверовавших уверовавших во Христа, в Мессию, храм утрачивает свою значимость. Это событие определило брешь в отношениях между двумя общинами. Вторым таким важным событием было обращение Корнилия, когда братья в Иерусалиме принимают, простите за этот эпитет, революционное по своей значимости решение не возлагать на язычников никакого бремени, кроме всего необходимого. Оговаривают, дают четыре ограничения, так называемые Моисеевы заповеди. Ноевы заповеди. Нигде в Писании этого не найдете. Но в представлении еврея Бог дал Ною для язычников четыре установления, чтобы они воздерживались от идоложертвенного, от крови, от блуда и что там еще? Удавленное, да. То есть от всего крайне необходимого приходит Павел. Вернулся с этого собора и пишет послание Галатам. Одно из самых радикальных, резких посланий апостола Павла, потому что обстоятельства вынуждают его писать открыто, откровенно, иногда не подбирая хороших слов. Как же вы, начав духом, оканчиваете плотью? Конечно же, брат и сестра, нам легко рассуждать на этой теме, особенно нам, уверовавшим из язычников, когда мы не были связаны многовековым наследием, незыблемыми заповедями о непреложности обрезания. Попробуйте объяснить это еврею первого века. Обрезание – это вам не что-нибудь, это знак принадлежности к народу Завета. Как мы говорим, это же Слово Божие. Приходит Павел, который говорит: братья, вы знаете что? Настала новая эпоха. Мы – часть нового творения, когда уже ничего не значит ни обрезание, ни не обрезание, а новая тварь, фактор нового творения. И вот событие, которое мы сегодня отмечаем, имеет самое непосредственное отношение к тому, о чем я сейчас говорил. Потому что именно благодаря излиянию Духа Святого на апостолов становится возможным вот это видение пророка Иаиля: «Изолью от Духа моего на всякую плоть». Да? И мы слышим эти слова, в частности, Павел вторит, когда говорит в первом послании Коринфянам: «Мы все одним духом крестились в одно тело, иудеи и эллины, рабы или свободные, все напоены одним духом». Вот это образ из книги пророка Иаиля. Изливается Дух Святой не мерою, не на представителей какой-то одной национальности или расы. Это удел всех народов. Апостол Павел пишет послание Галатам. Напишет, наверное, самые сложные строчки относительно этнических евреев. Когда до сих пор мы задаемся вопросом: брат Павел, каким образом у тебя соплеменники твои становятся детьми Агари, а язычники становятся детьми свободной, то есть Сары? Но так разумеет Павел тайну тайну созидания Церкви Христовой. Об этой тайне мы читаем в послании Ефесянам, в чем она заключается, каким образом Бог из двух несовместимых создаст одно. Каким образом язычники будут сонаследниками, составляющими одно тело. Каким образом они станут сопричастниками обетования Божия во Христе Иисусе. И вот многие современники Павла, в том числе, позвольте мне утверждать, в том числе и Петр, на первоначальном этапе считает, конечно, Бог любит всех, конечно, Христос для всех, но что нужно язычнику для спасения? Нужно стать иудеем. Нужно принять обрезание. Нужно соблюдать Тору. И плюс к этому веровать во Христа. Апостол Павел говорит, нет, братья, посредством Евангелия, посредством благовествования, посредством того, что Бог нелицеприятель, что обетование, данное Аврааму, исполняется через Христа. Это обетование в послании Галатам, он скажет, оно относится ко времени пришествия семени, ко времени пришествия Мессии. Сара, она рождает Мессию. И от этого семени все рожденные во Христе становятся детьми обетования. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, все вы наследники, если же вы Христовы, то вы семя Авраамова по обетованию наследники. Точка. Таково понимание Павла по данной ему благодати. Теперь несколько слов о том тексте, с которого я начал. Теперь означает, что было прежде. Прежде он пишет, обращаясь к язычникам, помните, кем вы были, 11 стих, что вы были язычники по плоти. Незавидная история, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками. Что, помните о чем? Что вы были в то время без Мессии, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды, были безбожники в мире. Помните об этом. Поэтому в послании римлянам напишет, не гордись, но бойся. Бог привил тебя, маслину дикую привил. Не для превозношения теперь. Но если Бог не пощадил природную ветвь, берегись, чтобы с тобой тоже такое не произошло. Помните, братья и сестры, кем мы были, из какого рва. Бог извлек нас по великой своей милости. Тайна, которая мучает Павла, почему ко времени написания послания римлянам большинство составляют уверовавшие из язычников. Но им же, нашим отцам, принадлежат обетования. От них Христос. Что происходит? Что происходит? Почему возлюбленный Иаков становится в позу ожесточения? Почему невозлюбленная, почему не народ обрел право называться народом? Вот тайна премудрости Божьих деяний, как непостижимы твои пути Божьи. Павел приходит в изумление и восторг. Мы не имели ни единого шанса, мы не были записаны в списках. Мы были необрезанными, то есть не принадлежали к народу израильскому. Но теперь, во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Я не знаю, брат и сестра, как у нас принято выражать восторг. Можем сказать, слава Богу или нет? Слава Богу! Мы, бывшие некогда далеко, не имевшие ни единого шанса, ничего для этого не сделавшие, стали близкими кровью Христовой. Что сделал Христос для нас? Он есть мир наш, соделавший из обоих одно.
Слушайте, дайте я сделаю шаг один назад. Бог избирает один народ, не для проклятия других народов. Избрание одного было для благословения всех народов земли. И вот этот замысел реализует Бог через пришествие Иисуса Христа из Назарета. Потому что мы, бывшие далеко, и одни, и другие, послание римлянам Павел уточнит, кстати, братья и сестры иудеи, давайте уточним, что все согрешили, все лишены славы Божьей. И ты, который учишь других, как должен поступать, как же ты, уча другого, не учишь себя самого. И ты, который хвалишься обрезанием, подумай, в чем смысл, суть обрезания, кто такой истинный иудей. Послание римлянам. Но здесь Павел говорит, что он есть мир наш, соделавший из обоих. Из кого обоих? Из иудея и язычника. Одно. Он разрушил стоявшую посреди преграду. Кстати говоря, что за преграда? Ну, вполне возможно. Исследователи так считают, думают, что, возможно, здесь автор имеет в виду та физическая преграда, которая стояла в храме, когда двор язычников ограждался от двора Израиля, двор женщин, двор Израиля и двор священников. И вот там, на этой ограде, найдена надпись, написанная в том числе на греческом языке: «Под страхом смерти язычник не имел права подняться на несколько ступенек, чтобы войти в двор Израиля. Под страхом смерти». И для этого была стража. Помните, когда в книге «Деяния» мы читаем, Павел приходит в последний раз в Иерусалим, и кому-то показалось, что он вел язычника. Это был скандал в храм. И вполне возможно, что здесь имеется в виду как раз эта физическая преграда, но Христос разрушил стоявшую посреди преграду. Он упраздняет вражду, вековая вражда между иудеем и язычником, вековая вражда между иудеем и самарянином. Вот почему апостолы не спешат за пределы Иерусалима. Кто же пойдет проповедовать презренным самарянам? Иудеи с самарянами не сообщаются. Кто же пойдет благовествовать язычникам, когда это есть прямое осквернение иудея? Но эту дилемму, эту проблему, эту преграду упраздняет Бог через Иисуса Христа. Он упразднил эту вражду. Какой ценой? Ценою смерти Сына Своего. Упразднил вражду плотью Своею и дает нам учение, чтобы теперь из двух, вот вам план Божьего созидания Церкви Христовой, чтобы теперь из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. И дальше. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Вот почему для нас так дорога жертва Господа Иисуса Христа. Потому что то, что невозможно было, а именно преодолеть тысячелетнюю вражду, взаимную ненависть между евреем и язычником, Бог преодолевает, убив вражду на нем, убив Сына Своего. Посмотрите параллельный текст в послании к Колоссянам, оставлю без комментариев. Но в послании к Колоссянам сказано, что Он убил, Он пригвоздил ко кресту бывшее против нас рукописание. Братья и сестры, что свидетельствовало против меня и тебя? Писание свидетельствовало. Тора свидетельствовала. И по закону мы все должны были умереть. Совершенно неожиданная мысль, что там Тора пригвождает Мессию, потому что проклят всяк, висящий на древе. Но и сама Тора уступает место Христу. Конец закона, цель закона – Христос. Послание Римлянам, 10 глава. Цель, конец закона – Христос. Тора уступает месту Христу. Поэтому мы теперь уже не под законом. Мы под благодатью, мы руководствуемся умом Христовым, чувствованиями Христовыми. Читайте послание Ефесянам, если вы хотите видеть Троицу на страницах Писания. Читайте послание Ефесянам. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Третий стих. Так как Он, Бог, избрал нас в Нем, избрал нас в Иисусе Христе. Читайте дальше, нет времени. В нем мы и сделались наследниками. Так, 11 стих. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Бог Отец, Сын, Дух Святой. Вторая глава. Вы уже не чужие, не Простите, выше возьмем. Пришед благовествовал мир вам дальним и близким, потому что через него, через Христа, и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. И те, и другие через Христа имеем доступ к Отцу посредством одного духа. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Опять. Отец, Сын и Дух Святой явлены нам в непостижимом понятии «три единства Божия». Когда Отец и Сын и Святой Дух являют нам единого Бога, Бог Отец посылает Сына, в Сыне явлен нам Отец, Бог Отец и Сын не спосылают Духа Святого, для того, чтобы Он был представителем, для того, чтобы Он свидетельствовал о Христе. Дух Святой не себя прославляет. Он не спослан на землю. Когда придет к вам Дух, Он обличит мир, наставит вас на всякую истину. Дух Святой прославляет Сына, Сын прославляет Отца. Вся слава принадлежит Отцу, но, еще раз хочу повторить, не пытайтесь рационализировать умом понятие триединства Божие. Это то, что открывается нам на страницах Священного Писания. Множественность в единстве. Уже признаки этого видим в Ветхом Завете. И вот полнота этого открывается нам в Новом Завете, когда Сын явил нам Отца, видевший меня, видел Отца. Когда Дух Святой прославляет жертву Христову, прославляет Сына. Вот по этой причине мы являемся частью христианской традиции, которая отмечает День Пятидесятницы, День сошествия Духа Святого, как праздник Святой Троицы. Брат и сестра, кто в каком звании призван, в том звании оставайся. Братья и сестры, пусть Господь благословит размышлять на эти очень важные темы Священного Писания. Слава Богу, что Дух Святой – это реальная личность, которая сегодня сопровождает жизнь верующего человека. Поэтому хочу пожелать вам радости во Христе, победной жизни в Господе. Пусть Ему, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.